Ну что, святые, давайте пойдем в Слово Божие. Откровение, 2 глава, 10 стих. И хотелось бы вот отсюда оттолкнуться и поплыть в духе. Откровение, 2 глава, 10 стих. И прям самое начало этого стиха. «Не бойся ничего». Аминь. Ничего не бойся. И дальше, да, это касательно людей, церкви, которые обращено это послание. Но вот это вот место Писания, не бойся ничего, оно касается всех и каждого из нас. Если вы читаете Писание, Библию, Ветхий, Новый Завет, вы можете видеть, что всем людям Ветхого и Нового Завета Господь приходил и говорил: «Не бойся». Бог приходил к Аврааму, Он говорил: «Не бойся, награда твоя весьма велика. Не бойся остаться бездетным, не бойся, да, то есть довериться мне». Бог приходил к Моисею, говорил: «Не бойся людей, которые изгнали тебя в пустыню, не бойся идти к фараону». Бог приходил к Иисусу Навину, говорил: «Не бойся войти в обетованную землю». Каждому человеку, к которому приходил Бог, Он говорил эти слова: «Не бойся ничего, потому что я с тобой». Почему каждый человек встречал Господа со страхом в сердце? Вот об этом немножко хотелось бы поговорить. О том, что такое страх, какое влияние он оказывает, и самое главное, как с ним бороться и как его побеждать. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 3 стих. Давайте посмотрим. Ситуация, которая происходит в израильском народе. Одно поколение умерло в пустыне, Моисей отошел в вечность, и здесь Господь избирает нового вождя, имя которому Иисус Навин. И когда Бог призывает его, Он говорит ему следующее обетование. 1 глава, 3 стих. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам. Звучит очень хорошо, потому что в каком бы ты направлении ни пошел, Бог говорит: это место я даю тебе. Пойдешь на юг, стопы твои, да, ступят на южную землю, я даю тебе. На восточную я даю тебе, на западную я даю тебе, на северную я отдаю все эти земли, на которые находятся стопы ног твоих, тебе. Звучит весьма привлекательно, воодушевленно, благословенно. И дальше, в 9 стихе, учитывая историю израильского народа, уже то, что они пережили, однажды ступив в обетованную землю. Помните, да, эту ситуацию, мы немножко коснемся ее в дальнейшем. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен». 3 стих звучит обетование, 9 стих звучит повеление. «Я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись, не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ты ни пойдешь». И мы рождены Богом для великих побед. Скажите аминь. Единственная сила, которая может нас остановить, это страх. «Всякое место, куда ступят стопы ног твоих, я отдаю тебе». Но прежде чем ступить на эту землю, мы должны победить страх. Почему? Да потому что страх, он постоянно удерживает нас от водительства Божьего Духа. Мы видим, что страх является первопричиной, да, то есть нашей остановки, наших пороков, грехов и тому подобное, что не связывает нас с Господом. И враг использует страх, чтобы не дать нам сделать первый шаг в сторону Бога. Давайте посмотрим книгу Бытие, 3 глава, 15 стих. Первое мессианское пророчество. Первое обетование о победе человека над врагом, которое еще Господь дал при начале бытия всего человечества. Бытие 3 глава 15 стих. Когда человек согрешил, и Бог уже дает проклятие каждому, и мы видим, что вот 15 стих – это то проклятие, которое получил свою жизнь змей, который обольстил человека. И говорится следующее, 3.15, Бытие. «Вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Посмотрите, что Бог говорит змею. Какое преимущество он ему дает? Говорится, что змей будет жалить человека в пету, чтобы не дать ему ступить на место обетования Бога. Что значит, да, то есть жалить в пету? Почему Бог не сказал змею, ты будешь жалить человека в руку? Ты будешь жалить человека в шею, в спину, да, то есть в живот, в плечо. Почему именно в пету? Да? Почему Господь выделил вот эту часть человеческого тела, да, и именно ее сделал для змея областью поражения? А потому что весь наш ход, все наше движение, оно начинается с пяты. Мы не ходим на носочках. Вы замечали, да? То есть никто не ходит на носках. Если ты ходишь на носках, значит, да, то есть либо у тебя что-то с физиологией, да, то есть либо ты как-то напуганный, либо ты как-то по-тихому хочешь уйти откуда-то, правильно? То есть носочки – это значит в тишине быстренько уйти. Но все мы люди созданы Богом, и если мы хотя бы раз обращали на то, как мы двигаемся, как мы ходим, то весь наш ход как начинается? С пятки. Всякое место, куда ступят стопы ног ваших, я даю вам. Это обетование Бога. И зная это обетование Бога, что делает дьявол? Он поджидает нас на этом месте, которое Бог хочет дать нам. И что происходит, да? То есть, когда мы хотим вступить на место Божьего обетования, змей, да, то есть он пытается поразить нас в пету, то есть остановить наш ход в сторону обетований Бога, в сторону Господа, да, то есть навстречу Богу. И мы видим, что страх, он делает, да, то есть наше христианство, нашу жизнь, да, то есть парализованной. И мы видим, что змей, он не только кусает, да, то есть, но он выделяет яд, который отравляет человека, прежде всего его сознание. И мы видим, да, что вот этот принцип, он заложен в действии нашего врага, змея, сатаны, дьявола. И посмотрите, Адам был первым человеком, который испытал на себе разрушительную силу страха. Бытие 3 глава 10 стих, немножко раньше, давайте посмотрим на события. Когда Адам не послушался Бога, вкусил от запретного плода, мы видим, что произошло нечто, да, то есть важное в его сознании, в его жизни, в его сердце. И 10 стих говорится, он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева? Посмотрите, что произошло. Первое, что было рождено в сердце, в сознании Адама, что появилось, когда он нарушил закон Божий, это страх. Первое, это был страх. И если посмотреть, то начиная от страха, начали появляться все пороки, беды и погрешности в жизни человека. Именно страх стал, да, то есть корнем вот этой, да, извращенной, измененной жизни человечества без Бога. И мы видим, что первородное всегда облечено силой. И страх является, да, то есть именно первородным элементом, да, то есть вот этой греховной составляющей человека – И давайте посмотрим, что там произошло. Страх вытащил Адама из реальности Бога и втащил его в реальность змея. Что произошло? Когда Адам согрешил, первое, что появилось в его сердце, это страх. Страх отравил его сердце, его сознание, его мышление. И мы видим, что Адам начал смотреть на Бога совсем по-другому. Он исказил взгляд Адама на Господа. Если до этого дня Адам смотрел на Бога, как на своего Создателя, как на источник жизни и всего благословения, то сейчас он смотрел на Бога, как на источник наказания, как на того, кто что-то заберет, да, то есть что тот, кто чего-то лишит Адама. Он убоялся и скрылся. И мы видим, на самом деле, что произошло. Страх, он увел Адама из общения с Богом. Дальше мы видим, что когда страх увел Адама из общения с Богом, мы видим, что страх увел его еще дальше. Куда? Из самого райского сада. Дальше, дальше и дальше. Сделав его нечестивым. А Библия говорит, что нечестивый бежит даже тогда, когда никто не гонится за ним. Кто подгоняет нечестивого, да? То есть страх, который есть в его сердце. Дальше, посмотрите. Адам скрылся от Бога в мире, который был создан страхом. И в мире, если посмотреть, есть две творческие силы. Всего лишь две творческие силы. Первое – это любовь, и второе – это страх. Страх, он созидает свои миры и туда затягивает человека, делая его рабом вот этого, да, то есть вымышленного, да, то есть мира, который он сам создал благодаря, да, то есть страху в его сердце. И давайте посмотрим на книгу чисел 13 главу. Числа 13 глава. Давайте посмотрим на принцип действия страха. Страх поражает мозг, а пораженный мозг дает нам искаженный взгляд на происходящее. Яд змеи, он поражает прежде всего мозг, сознание человека. Он попадает в кровь, да, то есть вот циркулирует через сердце, через мозг, парализует человека, и человек умирает. Посмотрите. Страх поражает прежде всего мозг, а пораженный мозг дает нам искаженный взгляд на происходящее. Зачем дьяволу менять реальность? Он пошел по очень простому пути, да, то есть он пошел путем искажения реальности. Потому что когда он добивается от нас искаженного взгляда на тот мир, который Бог нам создал, да, то есть мы автоматически, да, то есть выходим из реальности и начинаем жить, да, то есть в совсем другом мире. Числа 13 глава, 34 стих, посмотрите, 12 соглядатаев, которые Бог отправил в обетованную землю. Они пошли, высмотрели эту землю, и они вернулись с разными свидетельствами, с разными взглядами. Большинство людей, 10 человек, принесли всему обществу израильскому один взгляд, 34 стих. Там видели мы исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. Такими же были мы в глазах их, какие были мы в глазах наших. Скажите мне, вот эти 10 человек, которые перешли гору и пошли в обетованную землю, они увидели сынов Енаковых, они увидели их рост, они подошли поближе к ним, да, они, да, то есть взяли метр, смерили себя с ними, а потом спросили у сынов Енаковых: извините, пожалуйста, да, мы евреи, мы перешли из-за горы, и как вы нас находите? Как вы нас видите? И сыны Енаковы сказали: о, мы вас видим, как саранча, ничтожно маленькими. Был такой диалог у них? Не было. Было такое общение? Не было. Все это было надумано. Все это было надумано. Почему? Да потому что им стоило ступить на землю обетований, да, и они бы вошли туда, и они бы жили там. Но дьявол, Бытие 3.15, да, то есть он ужалил этих десятерых пету, отравил их сознание, и они пришли с этим отравленным взглядом, да, и передали его всему обществу израильскому. И в итоге что произошло? Как всегда, поверили большинству. Но большинство – это не всегда истина и правда. Вот что мы должны понимать. Мы думаем, если большинство говорит так, значит, это так на самом деле. Если все говорят, да, то есть именно об этом, что это выглядит так, все, я должен доверять большинству. Нет. Посмотрите, два человека, которые принесли другой взгляд – Числа, 14 глава, 6 по 9 стих. «Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилев, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша». Та же земля, те же сыны Енаковых. Посмотрите, 10 человек сказали, там большие люди. Иисус Навин и Халев, они принесли им, помните, ветку виноградной лозы с большими плодами. Они сказали, что эти большие люди большими руками обрабатывают землю и выращивают большие плоды. Так давайте убьем больших людей и завладеем большими плодами. Это же логично и практично для нас, мы же народ Божий. Вот что они говорили, она очень и очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед, только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей. Они показали на причину. Не бойтесь, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. Одна и та же компания, но два абсолютно разных взгляда. Так бывает, что мы смотрим порой на одни и те же вещи, но совсем другими взглядами. Один говорит, что «О, мы никогда не сможем это сделать». Ты смотришь и ты говоришь «Все смогу в укрепляющем меня Иисусе». Одни говорят «О, этот город так греховен, да, что он не будет слышать Слово Божье». Другой может посмотреть и сказать, что он так греховен, да, что даже малейшая частица света осветит его, потому что свет больше всего виден где? В темноте. Один говорит, о, это невозможно, а второй говорит, это очень хороший случай для меня. Вопрос в другом, да, то есть, где ты будешь, на стороне Бога или на стороне элементарного большинства? Большинство людей боятся, они не идут. Но те малые, да, то есть люди, которые доверили своей жизни Богу, что они делают? Они входят на территорию Бога, они побеждают силой Бога, и они приносят плоды Бога с этой земли. Каким человеком будешь ты, это только от тебя зависит. Аминь. Если сатана увидит в нас страх, он схватится за него и не отпустит нас, пока не опустошит. Вот что мы должны понимать. Давайте посмотрим на одну очень поучительную историю. Страх Иова. Книга Иова, 1 глава. Был человек в земле Уц. Имя его Иов. И был человек этот, посмотрите, непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7 тысяч мелкого скота, 3 тысячи верблюдов, 500 пар волов, 500 ослиц, весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Замечательная жизнь, замечательное начало. Все было. Почему? Потому что изначально у него было расположение к Господу. Он был человеком непорочным, справедливым, богобоязненным, удалялся от зла, любил Господа. И Бог благословлял его с каждым годом больше, больше, больше. И все было замечательного до момента взросления его детей. Посмотрите. Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме в свой день. И посылали, и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Сестрам здесь было лучше всего. 7 дней недели, 7 братьев. Они все готовили. Что делали сестры? Ходили только, кушали, гуляли и веселились. Поэтому... Сестры, да скажите аллилуйя, вам лучше всего с братьями. Посмотрите дальше. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их, и одного тельца за грех о душах их, ибо, говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. А таких дней было много? Много. Как часто делал Иов жертвы, возносил Богу за своих сыновей? Довольно часто. На основании чего Иов приносил жертву Господу? На основании страха. Вот все ничего, да, то есть первый стих. Все росло, умножалось, имение, достаток, влияние, дети. Но в какой-то момент Иов засомневался в своих детях. А вдруг они похулят Бога и умрут? Вот этот страх за свое потомство, он нарисовал Иову совсем другую картину. И с каждым днем, с каждым, да, то есть вот этим завершенным пиршественным кругом, с каждой жертвой Иова за каждого своего ребенка, что происходило? Страх в его сердце разрастался больше, больше и больше. И вместо реального мира он начал, да, то есть пребывать в каком? В мире, который создал для него страх. И в этом мире он видел что, да, то есть, своих мертвых детей, свое пустое будущее, то, что его имение осталось без наследников. Понимаете, что у страха, да, то есть не только глаза велики, да, то есть, но и творческая сила велика. Вы замечали какие-то моменты, ты впускаешь в свое сердце страх, он начинает, да, то есть с малого, но как только ты запустил его в сердце, да, он представляет для тебя абсолютно другой мир. И он настолько большой, да, что ты можешь просто в нем потеряться. Многие люди живут, да, то есть в своем мире страха. Им порой, да, то есть вот, ну, боязно выйти в реальный мир. Почему? Да потому что, да, то есть они разделили реальный мир на свой мир. Посмотрите, что произошло. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце твоем. Иов хотел пойти дальше, в обетование Бога, повести туда своих детей. Всякое место, куда ступят Иова, я отдаю тебе. Но что сделал дьявол? Посеял. Маленький страх. Даже, может быть, даже и не страх, смущение. Что-то смутило в поведении, да, своих сыновей сердце Иова, как отца. Я думаю, что, знаете, все это было хорошо. Были пиршественные круги, были, да, то есть радостные моменты. Я думаю, что и Иов, да, то есть как отец, он был приглашен на эти пиршества. Он посмотрел, да, то есть и в какой-то момент пришел дьявол и посеял ему семя страха и сказал, а вдруг твои дети так увлекутся, да, пиршественными днями, что похулят Бога в своей горячности, может быть, перепьют, может быть, развеселится сердце их. И я верю, что Иов не придал этому значения большое в начале. Да, ерунда какая-то. Так мы реагируем. Да, это пустяк, да, это ерунда, да, не может быть. И что делает дьявол? Он ненавязчив. Но он последовательный. Проходит еще пиршественный круг. Приходит змей к Иову, говорит, слушай, ну а ты точно уверен, что в этот раз ничего не было? Да, уверен. Следующий круг, ну точно уверен? Да, точно. И в какой-то момент Иов сказал, слышишь, а может быть, действительно там что-то было допущено. У вас же бывали моменты, когда, ну, бытовые вещи. Ты выходишь, ты знаешь, что выключил свет, выключил газ, выключил воду. Все ты сделал правильно, 100%. Как небо и земля тверды, так и ты тверд в своих делах. Вот ты закрыл дверь, выходишь, и вдруг, да, то есть твой ребенок или твоя жена задает тебе просто информационный вопрос. А ты воду выключил? И понимаешь, и ты вот перемещаешься с того места, где был задан вопрос, в то место, да, то есть где ты, откуда ты вышел. Так, это нет, это нет. И если ты говоришь нет, я все сделал правильно, ты идешь спокойно. Но если ты говоришь, ну, может быть, ты можешь уехать далеко, но мысль о невыключенном кране, она будет тебя удерживать. Всем будет хорошо, а ты будешь в роли сантехника на этом празднике. Потому что ты будешь думать о кране, о воде, о последствиях. Ну, бывает так. Просто элементарная мысль. А может быть, забыл. А может быть, а может быть. И как только ты это принял, все. Это ввергает тебя в другой мир. Катастроф, катаклизм, да, то есть затопило твою комнату, квартиру, затопило квартиру твоих соседей, да, то есть страшно, когда ты живешь на 9-м этаже с этой мыслью о потопе, что потоп так велик, что затопил всех соседей до 1-го этажа, и ты должен сделать им ремонт. У тебя денег нету, да, они заставят тебя взять кредит, а ты его планировал взять, да, на квартиру. Ну, понимаете, да, то есть раздуть можно ужасно страшную картину апокалипсиса. С чего началось? А может быть, ты забыл выключить? А может быть, это? Поэтому делайте, как для Господа. Закрывай, выключай. Посмотрите. Так делал Иов во все дни, такие дни. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Посмотрите дальше. Интересный момент. Я думаю, что вы читали эту историю много раз. Но обращали ли вы внимание, что когда Бог сказал сатане об Иове, он перечислил достаточно большую его характеристику. Посмотрите, Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Но сатана сказал, разве даром богобоязнен Иов? Он же не сказал, разве даром непорочный Иов, или справедливый Иов, или удаляющийся от зла Иов, богобоязненный Иов. И эту область сатана решил извратить. Вместо богобоязненности принести к Иову, да, то есть страх, боясь, да, то есть за себя, за свою семью, за свое будущее. Посмотрите, что говорит сатана Богу? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Сатана, когда обходил землю и видел Иова, он увидел Иова, справедливого, богобоязненного и благословенного Господом. И что сделал Бог? Он кругом оградил его от бедствий. Никакое поражение не могло, да, то есть проникнуть или пройти через вот этот круг безопасности Бога. Потому что сам Бог хранил Иова. Чтобы разрушить вот этот круг безопасности, дьяволу нужно было, да, действовать изнутри. Проникнуть в сердце Иова, посеять что-то. Посмотрите, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя». И посмотрите, какую резолюцию от Бога получает сатана. «И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твое, только не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». Все, что у него в руке твоей. Все, что у него. А что было у него в сердце, за что мог зацепиться сатана? Страх за своих детей. Может быть, они похулят Бога и умрут. Посмотрите, когда Бог сказал сатане, все, что у него в руке, твое. Вернее, все, что у него, да, то есть в руке твоей. Если бы он взял овец, тельцов, волов Иова, он не был бы привязан к этим овцам. Сердце Иова не было привязано к благословению. Если бы он, да, то взял земли, сердце Иова не было привязано к землям. Слуг не было привязано к слугам, но он боялся за своих детей. И дальше, если вы будете читать эту историю, там написано, что когда начался вот этот пиршественный круг опять, что произошло? Вдруг начался ветер и истребил поля животных. И там написано, три раза перед истреблением, да, то есть сыновей и дочерей Иова, да, происходили разные стихии. И люди приходили и говорили, что ветер унес животных, да, и отроков. Не сыновей Иова, но отроков. И мы видим, что с каждой, да, то есть вестью страх в сердце Иова увеличивался, увеличивался и увеличивался. И в итоге, да, то есть он дождался вот этой страшной вести, что твои сыновья и твои дочери погибли в одном доме в один миг. Теперь послушайте. Вот Иов жил со своими детьми в безопасном месте. Круг Бог сам создал, да, вокруг него. Но что нужно было сатане? Взяться за что-то и вытащить Иова за этот круг. И этим чем-то был страх. Страх – это то, за что дьявол может уцепиться в нашей жизни. Сатана нашел у Иова страх за своих детей, взялся за него и вытащил Иов за безопасный круг Бога. Книга Иова, 3 глава. Давайте откроем. Мы видим, что впоследствии сам Иов озвучил причину всех своих страданий. И причиной он назвал страх. 25 стих, 3 глава. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. Чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Что я боялся, то и меня постигло». И что мы должны понимать? Страх, он имеет в себе силу создавать свой мир в нашей жизни. И чего мы боимся, то обязательно нас постигнет. Поэтому единственное, что мы должны иметь в своем сердце, это страх Господень. Потому что если я имею страх Господень, значит, меня и постигнет Господь. Логично, меня и постигнет Господь. Если в моем сердце есть страх Господень, я боюсь Господа, я и нахожу Его в своей жизни. И Он благословляет меня, дает мне безопасность и процветание. Чтобы жить в безопасности Бога, у нас не должно быть страха. Послушайте, вот безопасность до тех пор, пока в нашей жизни нет страха. Поэтому Бог и сказал, не бойся ничего. Но как только страх появляется в нашем сердце, приходит сатана, и он пользуется той резолюцией, которую Бог дал Иову. Все, что ты найдешь у него в руке твоей. Он нашел страх и выдернул Иова в мир несчастья и проклятия. Книга Евангелия от Иоанна, 14 глава. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Я думаю, что Бог Отец, Он также говорил сатане о своем Сыне Иисусе. Посмотри на Иисуса. Богобоязнен, справедлив, чист, непорочен. Не ты ли оградил его? Иисус, что сделал Бог Отец? Он сказал, что все, что в нем, я отдаю в руки твои. И когда князь мира сего подошел к Иисусу, он не нашел в нем ничего, никакой зацепки, чтобы выдернуть его из Царства Небесного, да, и вернуть в свое царство греха, порока и непослушания. Вот что очень важно. Он не нашел во мне ничего. Иисус был недосягаем, потому что был чист. Вот что очень важно. Когда мы, да, то есть сохраняем себя в чистоте, мы находимся в недосягаемости от дьявола. Бог позволяет сатане прийти к нам. Но если мы будем чисты от всего этого, да, то есть он не найдет за что зацепиться. А если не найдет за что зацепиться, значит и не вытащит нас из этого круга безопасности и благословения Бога. Страх является источником всех человеческих пороков. Страх является источником всех человеческих пороков. Посмотрите историю. Адам что сделал, да, то есть он нарушил заповедь. Результатом, да, то есть этой нарушенной заповеди что? Явился страх. А уже благодаря страху мы видим, да, что начали развиваться и другие пороки. Давайте найдем объяснение этому. Книга Откровений, 21 глава. Книга Откровений, 21 глава. Посмотрите, завершение Святого Писания. Книга Откровений, 21 глава. В конце Бог говорит нечто важное для жизни людей на земле, для их победы, торжества, процветания. 21 глава, 7 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Если ты победишь страх, ты наследуешь все. Всю землю отдаю тебе. Буду тебе Богом, ты будешь мне сыном. И дальше, посмотрите. Боязливых же и неверных, скверных, убийц, любодеев, чародеев, идолослужителей, всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая. Во главе этого списка стоит что? Страх. Боязливых. И дальше идет перечень семь пороков. По сути, да, то есть здесь перечислены все те пороки, которые являются основополагающим для нечестивой жизни человека на земле. И все они берут начало из одного источника – это страх. Боязливые – это не просто, да, первый пункт в этом списке. Нет, это корень. И давайте посмотрим. Семь пороков, которые берут начало из страха. Неверные боятся ответственности. Неверные, они боятся ответственности. Вы спросите, откуда я это взял? Все оттуда же, из Писания. Вспомните притчу о талантах. Когда Иисус говорит, что хозяин позвал рабов, одному дал 10, второму 5, третьему 2 таланта. Когда он пришел к третьему, он сказал, или как он обратился к нему, как он его назвал? Неверный и лукавый раб. Неверный. И в чем заключалась его неверность? Он сказал, что я убоялся тебя, потому что ты человек жестокий, ты сеешь, где не жал, собираешь, где не рассыпал, поэтому я закопал этот талант, вот тебе твое. На основании чего этот раб поступил неверно, чего он испугался ответственности? Я убоялся. Причина неверных поступков – это страх перед ответственностью. О, я лучше ничего не буду делать, чем сделаю что-то не так. Я даже не буду касаться к этому, а вдруг я коснусь и сломаю. А вдруг я сделаю что-то такое, да, а потом придут и меня очень сильно покарают за это. Вот было мышление. Страх нарисовал образ господина какого злого. Почему первых два раба, у которого было 10 и 5 талантов, они употребили их в дело? А потому что они любили господина своего, и любовь, она нарисовала образ. Да, ну и пусть 10 я вложу, пусть прогорю, но все равно господин любит меня и поощрит, по крайней мере, за доброе намерение. Ты хоть хотел это сделать? У тебя хоть было желание, ты хоть что-то сделал в мое отсутствие. Да у меня много этих талантов, все нормально, но у меня мало таких самоотверженных парней. А третий нарисовал образ злого, коварного. Как будто господин уехал, да, то есть и ждал. Вот только потратят, убью, повешаю, голову отрублю всем троим. Нет, третьему ноги еще переломаю. Но не так. Но какой мир был образован у третьего, да? То есть, кто его создал? Страх. И он поступил неверно. Неверные боятся ответственности. Дальше. Следующий порок. Скверные. Скверные люди боятся перемен. Скверный человек, он боится перемен. Кто такой скверный человек? Плохой, отвратительный, да? Скверный человек, да? Который не хочет меняться, его все устраивает. Человек, который приходит в дом другого, в дом Божий, и он не хочет изменить себя в соответствии, да, то есть с тем домом и с той личностью, к которому он приходит – Ему проще осквернить человека, осквернить место, дом, куда он пришел, но при этом остаться неизменным. Скверные боятся перемен. И есть очень хорошая история в Ветхом Завете, это Иеровоам. Когда на смену Соломону пришел его сын, воцарился Роваам. Да, он был непослушным, он был молодым, он был дерзким, глупым, в отличие от мудрейшего царя Соломона, своего отца. И мы видим, что в результате Бог привел в Израиль Иеровоама, и он разделил Израильское царство на южное и северное, на Иерусалим и на Самарию. И вот этот Иеровоам, он был человеком скверным. Он был в изгнании, да, то есть, но он мечтал прийти и разрушить царство Соломона, царство Давида, царство Бога. И в итоге что произошло? Он отделил людей, он взял большинство людей, увел их, да, то есть, а как увел? Потому что он дал им искаженный взгляд на ситуацию, на происходящее. И он боялся перемен, что со временем люди осознают, покаются, придут и восстановят царство, и народ Божий будет в единстве. Почему? Да потому что Богом было постановлено, чтобы раз в год весь народ Божий приходил в Иерусалим, в храм для жертвоприношения. И вот этот скверный человек Иеровоам, он подумал, что да, сейчас они живут моими взглядами, моими рассказами, да, то есть тем страхом, который я внушил, да, то есть перед их будущим, что их ожидает от Роваама. Но они придут в храм, и они там восстановятся, они соединятся с семьями, да, и будет один народ. И что сделал Роваам? Он осквернил два важнейших города в Израиле. Это Вифиль и город Дан. Что такое Вифиль? Вспоминайте встречу Иакова с Богом. Это дом Божий. Вифиль – это дом Божий, это место, где Бог пришел к Иакову. Помните, да, то есть лестницу Иакова. Что сделал Иеровоам? Он поставил там тельца и сказал, вот Израиль, твой Бог, поклоняйся ему. Он осквернил дом Божий. Что такое Дан? Дан – это место суда, куда люди приходили, чтобы услышать суд от Господа. И он там поставил. Потому что если бы люди пошли бы в дом Божий, они бы услышали голос Божий. И вместо страха пришло бы почтение. Если бы они пришли в Дан, они бы услышали справедливый суд Божий, да, что нельзя так делать, нужно покаяться, восстановиться. Но что он сделал, не желая перемен? Он поставил этих двух городов идолов и сказал, вот боги твои. Он осквернил. Почему? Да потому что боялся перемен не в свою пользу. Люди, которые ищут своего, выстраивают свои какие-то царства, да, то есть навязывают свой взгляд, да, то есть свое суждение, вырывают людей из дома, из царства Божьего, да, вокруг себя, выстраивая их ценности. Они боятся, что все вернется на круги свои. И будучи сами скверными людьми, они оскверняют. Им проще осквернить человека Божьего, им проще осквернить дом Божий, место собрания, сказать, там все плохо, там ужасно. А где было хорошо со слов Иеровоама? Там, где и был Иеровоам. Почему? Да потому что, да, то есть он был скверным человеком. Но эта скверна родилась в нем на основании чего? Страха. Страха перемен. Дальше посмотрите. Третий порог. Убийцы или убийство. Корень всякого убийства, дорогие мои, это боязнь отверженности. Боязнь быть отверженным. Корень всякого убийства – это страх. Давайте посмотрим на первого убийцу. Каин. Почему Каин убил Авеля? Потому что Бог сказал, на жертву Авеля я презрел, а на твою нет. Каин был первородным, первым сыном Адама и Евы. И что мы видим, да, он испугался за то, что Бог отвергнет его, а кого приемлет? Авеля. Пошел и убил Авеля. Когда люди общаются друг с другом, живут, дружат, все замечательно. Но как только, да, то есть человек видит, что кому-то из своих друзей, да, то есть есть большее предпочтение, он начинает чувствовать себя отверженным. И вот этот страх оказаться всю жизнь отверженным, что, да, то есть мне проще разорвать общение с ним. Пусть его не будет рядом, нежели он будет со мной, и при этом, да, он будет увеличивать через свое присутствие внутри меня что? Чувство своей собственной отверженности. Я лучше буду один, так размышлял Каин, и убил Авеля. Что мало было земли для двоих? Конечно, мало. Потому что он боялся, что в сердце, в разуме Бога Авель будет всегда лучшим. Убийцы, они боятся отверженности. Любодеи. И здесь хочу, да, то есть привести такое, да, то есть различие. В чем отличается любодей от прелюбодея? Любодеи, да, то есть это люди одинокие, которые не обременены узами брака. Прелюбодей, да, то есть это человек, который изменяет жене или мужу. Любодей, да, то есть который просто грешит сексуальным грехом. Почему любодеи, да, то есть они согрешают, отдавая свои тела на утеху другим? Потому что боятся одиночества. Причина любодеяния – это страх быть одним, остаться одному. Что Бог сказал еще в книге Бытие? Нехорошо человеку быть одному. И вот дьявол пользуется этим, извращая его слово. Приходит к одинокому мужчине и к одинокой женщине в виде красивого, а может быть и некрасивого, да, но просто противоположного, а может уже и не противоположного в современном мире. И просто говорит: ты один. И она одна. Нехорошо быть одному. Давайте утешьте себя любодеянием. И человек, боясь остаться один, что? Он просто, да, то есть попадает в этот мир похоти. Вот и все. Боясь быть одиноким, вергая человека на путь любодеяния, похоти. А вдруг это мой шанс? А вдруг это он? Чародеи, волшебники, колдуны, они боятся людей. Боясь людей, делают человека волшебником. Круто. Ну, не круто. Христианином быть круто, волшебником нет. Дайте мне характеристику, да, то есть волшебника, колдуна. Ну, есть фильмы, есть книги, есть рассказы. Как он живет, какой жизнью? Отшельника. Если ты читаешь сказку, да, то есть где живет Баба-Яга? На болоте, в дремучем лесу. Где живут волшебники? Где-то далеко в горах. Одни. Одни. Да потому что они когда-то испугались так сильно людей, пошли, стали жить одни, да, то есть и начали волховать. Наводить чары на тех, кто изредка к ним когда-то приходит. Чародеи боятся людей. Хороший пример тому – это царь Саул. Саул боялся людей. Он боялся человеческого мнения о себе. Он боялся, как скажут о нем, как подумают о нем, как отреагируют на его поступки. Он боялся людей. И вы заметили, да, что Саул, он имел очень большое желание, да, и привязанность к колдовскому миру. Когда Самуил умер, кому он пришел? Колдунье, чтобы она наворожила, да, то есть вытащила старика Самуила, и он спросил, что будет со мной? Посмотрите, когда Саул принес первую жертву, какая она была? Смешанная с чувствами страха, отчуждения, еще каких-то вещей. Он сказал, посмотри, да, то есть вот враги на меня наступают, люди убегают, я один остался, я принесу Богу жертву. А что сказал Самуил пророк? Дождись меня. Что такое волшебство? Да? Греческое слово фармакея, смешание. Волшебство – это когда ты начинаешь мешать свои чувства, да, то есть с Писанием, с Библией, с обстоятельством, да, то есть намешал все, лишь бы тебя не трогали. Чародеи – причина, да, то есть это страх людей. Идолослужители, люди, которые боятся реальности. Идолослужители – это люди, которые боятся реальности, живут в иллюзиях, то есть в том мире, который они сами создали. Вспомните пророка Исаия, как он говорит, как образовывались идолы. Пошел человек в лес, срубил дерево, распилил его, разрубил часть из него, зажег, часть из него там что-то сделал, а потом, да, то есть остался кусок дерева ненужный типа, да, то есть сказал, да, то есть поставил угол, сказал, вот ты Бог мой, который развел в доме моем огонь, который накормил, напоил меня, все, то есть он создал свой мир. Иногда что мы делаем, да, то есть мы сегодня не поклоняемся идолам из дерева, железа, металла, глины, но мы поклоняемся сегодня чему, да, то есть мы идеализируем что-то. О, вот этот человек, вот он, источник моего вдохновения, или эта ситуация, или это обстоятельство, или это проблема, да, то есть нельзя, да, то есть что-то доводить до идеала, потому что ничто не идеально, кроме Бога. Поэтому лучше Господу, Богу твоему поклоняйся и Ему служи, потому что так ты будешь жить в свободе и процветании. Когда человек боится реальности, он начинает обращаться куда? К идолам. Пришла реальная ситуация в жизнь человека, вроде бы неверующий, я ни в кого не верю. Ситуация пришла, заставила его верить. Пошел, начал искать образы, божества, колоннады какие-то, да, еще что-то, философии. Так же бывает. Желание уйти от реальности, да, погружает человека куда? В идолослужение. Но реальность, она нам дана для чего? Чтобы обрести общение с реальным Богом. Пришла реальная ситуация, иди к реальному Богу и победи. Сила реального Бога, реальную ситуацию. И ты будешь реальным человеком на земле. Лжецы. И вы знаете, Писание дает им такую особую честь. Всех лжецов. Не всех убийц, не всех любодеев, но лжецов всех. Да потому что, да, то есть если у тех есть четкое определение, лжецы многогранны, многообразны. Они отличаются друг от друга в своем изяществе, в своих подходах. Чего боятся лжецы? Причина, почему человек лжет, страх. Страх. Страх перед чем? Перед последствиями. Почему Адам испугался Бога? Потому что он испугался последствий. Смертью ты умрешь. Он солгал. Посмотрите. Хороший пример Анания и Сапфира. Зачем, Петр говорит, вы солгали Духу Святому? О, нет, мы не лгали. Почему человек становится лжецом? Потому что боится последствий. Ну, что-то сделал неправильно, да? То есть, ну, признайся, получи благодать, свободу и двигайся дальше. Ответственность, да, еще никого не убила, но всех возвысила. Именно ответственность дает рост и благословение. Что делает ложь? Она убивает. Мы думаем, что если мы солгем, мы убежим от ответственности. Но ложь порождает большую безответственность. А большая безответственность порождает что? Большую ложь. А большая ложь порождает большую безответственность, которая порождает большую ложь. В итоге это необратимый процесс. Человек лжет всем, но самое главное, и прежде всего, самому себе. Всех лжецов. Посмотрите, неверные, скверные, убийцы, любодеи, чародеи, идолослужитель, лжецы, корень – это страх. Поэтому Библия говорит, не бойся ничего. И тогда ничего из этого списка ты что? Не будешь делать. Будешь жить в чистоте и не позволишь дьяволу, да, взяться за что-то в твоей жизни и вытащить тебя из Царства Божьего, из благодати Бога. И интересный момент, посмотрите. Участь в озере горящим огнем и серой – это смерть вторая. Это смерть вторая. Ну, безусловно, говорится о физической смерти, да, это смерть духовная. Но, знаете, хочу сказать в этом контексте, что озеро огненное – это смерть вторая, а страх – это смерть первая. Вот когда человек испугался, он умер. В мире Божьем, в глазах Бога. Он перешел, да, то есть совсем в другой мир, в другую область бытия. Как победить страх? Можно ли его победить? Конечно, можно. Как это сделать? Бытие, 3 глава, 15 стих. Давайте вспомним. Первое обетование Бога. Бытие 3:15. «Вражду положу между тобой и между женою, между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Ты будешь поражать или семя будет поражать? Семя будет поражать змея в голову. Итак, посмотрите, чтобы победить страх, необходимо применять семя женщины Иисуса Христа. Когда мы принимаем семя женщины Иисуса Христа, именно о нем говорил Бог в Бытие 3:15. Что происходит? Давайте откроем с вами первое послание Иоанна, 4 главу. Первое послание Иоанна, 4 глава. 15 стих. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий? Кто из вас исповедует это? Все исповедуют. Значит, это послание к кому? Конкретно ко мне. В том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх. Совершенная любовь – это Иисус, Он изгоняет страх. Хочешь меньше бояться? Позволь Богу быть больше в твоей жизни. Хочешь вообще ничего не бояться? Позволь Богу абсолютно пребывать в твоей жизни во всех ее областях. Потому что совершенная любовь изгоняет всякий страх. Боящийся, посмотрите, в страхе есть мучение. В страхе есть мучение. Боящийся несовершен любви, будем любить его, потому что Он прежде возлюбил нас. Хочу вам дать практический совет. Хотите? Не надо связывать страх. Вот он к вам пришел. О, я связываю тебя, страх, во имя Иисуса. Как только сказал аминь, стал бояться еще больше. Поэтому молитвы насчет страха никогда не заканчиваются. Не надо связывать страх. Не надо изгонять страх. Надо что? Пребывать в любви больше. Позволить любви Бога, Его природе наполнять. Потому что не ты, не твои какие-то заклинания или молитвы, но совершенная любовь изгоняет страх. Любовь изгоняет страх. Его полнота изгоняет страх из твоей жизни. Там, где есть страх, есть мучение. Что нужно, да? То есть, ну пусть Божья любовь там поселится. Начни смотреть на ту ситуацию, на тех людей, на те обстоятельства, в которых ты боишься, глазами Бога, глазами любви. И что? Совершенная любовь Бога, имея в себе Его природу, изгонит этот страх и лишит тебя чего? Мучений. И ты перестанешь мучиться. И начнешь наконец-то жить в радости. Первое, что нужно, семя женщины, оно будет тебя побеждать. Иисус Христос делает нас победителем. Его любовь изгоняет всякий страх. И второе, чтобы победить страх, необходимо бить змея куда? В голову. Не надо, да, то есть его на хвост наступать. Не надо змея завязывать в узел и растягивать. Бытие 3:15. Семя будет поражать тебя в голову. О чем это говорится? Измененное мышление. Измененное мышление. Римлянам 12 глава, 2 стих. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Божья воля для нас благая, угодная и совершенная. Во всяком месте, во всяком деле, во всякой ситуации. Вот взгляд Бога, взгляд любви с любого твоего места. И когда ты таким взглядом смотришь, что всякая земля, куда ступят ноги твои, она будет твоей. Аминь. Мы думаем, что дьявол, да, селится в каких-то, да, то есть вот потаенных местах, да, то есть в своем нечестивом царстве. Нет, дорогие мои, где любит обитать сатана? Во всем человеческом. Во всем человеческом. Он туда стремится, он там обитает. Бесы обитают в человеке, а дьявол во всем человеческом. Вы спросите, откуда? Все оттуда же. Помните, когда Петр пришел к Иисусу утешить его? Не делай этого, Господи, с собою. Пожалей себя. Что сказал Иисус Петру? Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь по-человечески. В человеческом мышлении есть присутствие сатаны, которые, да, накидывают нам свой образ, свое восприятие мира. Поэтому, да, то есть наше мышление должно быть преобразовано Словом Божьим, чтобы мы думали, да, то есть на основании Божьего Писания, чтобы мы смотрели, да, на ситуации глазами Бога. И тогда Божье будет в приоритете. А значит, да, то есть не останется места для дьявола, и он вынужден будет уйти. Побеждающий, посмотрите, давайте вернемся в Откровение 21 глава, 7 стих. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Величайшее благословение. Давайте посмотрим на противоположное действие. Проигравший теряет все. Если победивший приобретает все, то потерявший, вернее, проигравший, он теряет все. Если мы проиграем страху, мы потеряем все. Вы знаете, сатана не забрал у Иова чуть-чуть, он забрал все. Единственное, оставил ему его тело, о чем и была договоренность с Богом. Страх, он не заберет чуть-чуть. Цель страха – забрать все, поработить всего тебя, сделать всю твою жизнь несчастной. Поэтому лучше победить и унаследовать все, нежели проиграть и потерять все. И дальше посмотрите. Проигравший теряет все. И не буду ему Богом, и он не будет мне сыном. Это реальность Бога. Послание евреям. А кто поколеблется, не благоволит к тому, душа моя. Десять человек, которые увидели себя саранчой в глазах сынов Енаковых, они принесли этот взгляд всему народу Божьему. И что произошло с народом Божьим? Они все погибли. Кто их убил? Страх. Их убил в пустыне. И мы видим, да, что если мы проигрываем страхом, Бог не будет нашим Богом. Потому что Он не сможет вести тебя. Страх будет удерживать тебя. Бог пойдет дальше, но страх остановит тебя там, где ты его принял. Ты не будешь Сыном Божьим, потому что ибо все водимые Духом Святым суть Сыны Божьей. Ты не сможешь двигаться дальше, потому что страх тебя будет удерживать. Ты остановишься в своем духовном развитии, и что? И обрастешь всеми этими пороками. Зачем оно тебе надо? Понимание того, что проигравший теряет все, и не буду ему Богом, и он не будет мне сыном, это и есть что? Страх Господень. Да я лучше буду побеждать. Я лучше, да, несмотря на все свои страхи, пойду и сражусь. Боялся ли Давид Голиафа? Я думаю, да. Но Бога он боялся больше, поэтому и выиграл. Боялся ли Моисей фараона? Я думаю, да. Но Бога он боялся больше, поэтому пришел к нему и сказал в его жизнь волю Бога. Когда Иисус пришел к Павлу, он сказал, не бойся, Павел, иди и благовествуй. Бояться говорить об Иисусе, да, то есть, но эти страхи, они всегда будут, но бояться не говорить должно преобладать в нашем сердце. Аминь. Это и есть страх Господень, начало мудрости. И что мы должны понимать? Вы знаете, еще такой практический совет, да, то есть страх не надо связывать, изгонять, надо просто приглашать Иисуса в эту область. И страх, его нельзя победить коллективом. Пойдем со мной, потому что я боюсь. Нет. Тот, кто пошел с тобой однажды, да, он поддержал тебя, но потом его не будет с тобой. А ты все равно пойдешь в область этого страха. Страх нельзя победить коллективно. Страх – это тот единоборец, которого нужно победить индивидуально. Голиаф – это образ страха. Он один выступал и требовал одного. И Давид его победил один на один. Каждый из нас остается со своим личным страхом. И каждый из нас должен победить. И когда мы победим, Бог скажет, «Я его Бог, это мой сын, это моя дочь». Потому что как бы они ни боялись, да, но они сделали шаг и победили. Аминь.